День рождения инфанты. Госпоже Гренфелл из Степлоу-Корт, леди Десборо. То был день рождения инфанты. Ей исполнилось 12 лет, и солнце ярко светило в дворцовом парке. Хотя она была самой настоящей принцессой и инфантой испанской, день рождения у нее бывал раз в году, совсем как у детей бедных родителей. Само собой разумеется, для всей страны было очень важно, чтобы этот день удался на славу. День и правда удался на славу. Высокие полосатые тюльпаны на вытяжку стояли на своих стеблях, словно длинные шеренги солдат, и задорно поглядывали через газон на розы, говоря: «Теперь и мы не хуже». Вокруг порхали пурпурные бабочки с золотистой пыльцой на крылышках и не пропускали ни одного цветка. Ящерки повылезали из расщелин стены и лежа грелись в ослепительном белом блеске солнца. Плоды гранатов, трескаясь и лопаясь от зноя, обнажали свои кровоточащие красные сердца. Даже бледно-желтые лимоны, в таком изобилии висевшие на расшатанных решетках и в тени аркад, казалось, обрели под чудесным солнечным светом более насыщенный оттенок, а магнолии раскрыли свои большие шарообразные цветы, словно выточенные из слоновой кости, и напоили воздух густым сладостным ароматом. Сама маленькая принцесса прогуливалась по террасе со своей свитой и играла в прятки возле каменных вазонов и старых замшелых статуй. В обычные дни ей дозволялось играть только с детьми королевского достоинства, и потому ей всегда приходилось проводить время в одиночестве. Но в день ее рождения было сделано исключение, и, согласно распоряжениям короля, она могла пригласить в гости тех своих юных друзей, которые ей по нраву, и веселиться вместе с ними. Была величавая прелесть в прогуливавшихся с нею изящных испанских детях. На мальчиках были шляпы с плюмажем и короткие развивающиеся плащи, девочки придерживали шлейфы длинных парчевых платьев и закрывали глаза от солнца массивными веерами цвета черненого серебра. Но инфанта была прелестнее всех, и платье на ней было в лучшем вкусе, согласно несколько тяжеловесной моде того времени. На ней был серый атласный наряд, юбка, и широкие рукава буфами расшиты были серебром, а жесткий корсаж усеян рядами прекрасных жемчужин. При каждом шаге из-под платья выглядывали туфельки с большими розовыми помпонами. Ее веер из розовой кисии покрывал жемчужины, а в волосах, которые бледно-золотым ореолом обрамляли ее лицо, была прекрасная белая роза. Из дворцового окна на детей смотрел печальный, погруженный в меланхолию король. За спиною у него стоял ненавистный ему брат, Дон Педро Арагонский, а рядом с ним сидел его исповедник, великий инквизитор Гранады. И был король печальнее обычного, ибо, глядя, как инфанта с детской серьезностью отвечает на поклоны придворных или, закрывшись веером, смеется над мрачной герцогиней Альбукеркской, всегда ее сопровождавшей, он вспомнил ее мать, молодую королеву, которая еще совсем недавно, так казалось ему, приехала из веселой французской земли и увяла в мрачном великолепии испанского двора, скончавшись через полгода всего после рождения дочери и не успев во второй раз увидеть, как цветет миндаль в саду, и собрать второй урожай со старой кривой смоковницы, стоящей посреди двора, ныне поросшего травой. Так велика была любовь короля, что он не потерпел, чтобы могила скрыла от него королеву. Ее тело бальзамировал мавританский врач. И в награду за эту услугу ему была дарована жизнь, на которую, как поговаривали, за еретичество и по подозрению в колдовстве уже покушалась святая инквизиция. И тело королевы по-прежнему пребывало на застланном гобеленами ложе в черной мраморной часовне дворца, таким же, каким внесли его туда монахи в тот ветреный мартовский день 12 лет назад. Раз в месяц король, завернувшись в темный плащ и держа в руке потайной фонарь, входил в часовню и опускался на колени рядом с королевой, взывая: «Моя королева! Моя королева!» А порой, поправ формальный этикет, который в Испании царит надо всем, что делает человек, и ставит предел даже скорби короля, он в безумном припадке горя сжимал ее бледные, украшенные перстнями руки и пытался неистовыми поцелуями разбудить холодное, раскрашенное лицо. Сегодня он, казалось, снова видел ее такой, какой встретил впервые, в замке Фонтенбло, когда ему едва исполнилось 15 лет, а она была еще моложе. Тогда они по всей форме были обручены папским нунцием в присутствии французского короля и всего двора, и он воротился в Эскуриал, унося с собою колечко светлых волос и воспоминания о детских губах, поцеловавших его руку, когда он садился в карету. Потом была свадьба, спешно совершившаяся в Бургасе, маленьком городке на границе двух государств, и торжественный въезд в Мадрид, где, согласно обычаю, отслужили молебен в церкви Ла Аточа и с большим, чем обычно, размахом провели аутодафе, на котором для сожжения в руки светских властей было передано около 300 еретиков, и среди них много англичан. Да, он безумно любил ее. И, как считали многие, во вред собственной стране, воевавшей в то время с Англией за владение в новом свете. Он не отпускал ее от себя ни на шаг. Ради нее он забыл, или казалось, что забыл, все важные государственные дела, и с ужасающей слепотой, которой награждает своих служителей страсть, не замечал, что хитроумные церемонии, которыми он хотел порадовать ее, лишь усиливали ту непонятную болезнь, от которой она страдала. Когда королева умерла, король на какое-то время словно лишился разума. Он, несомненно, отрекся бы от престола и удалился в большой монастырь трапистов в Гренаде, почетным настоятелем которого он был, если бы не боялся оставить маленькую инфанту на милость брата, который даже по испанским меркам славился жестокостью и которого многие подозревали в том, что это он умертвил королеву с помощью пары отравленных перчаток, преподнесенных ей в честь ее приезда в его замок в Арагоне. Трописты — католический орден, основанный в Солиньи-Ла-Трапп, Франция, в 1140 году и отличавшийся крайне суровым уставом. Даже по истечении официального 3-летнего срока, объявленного во всех владениях короля особым эдиктом, он и слушать не хотел, когда министры заговаривали о новом супружестве, и когда сам император направил к нему послов и предложил ему руку очаровательной эрцгерцогини Богемской, племянницы императрицы, он велел послам ответить их повелителю, что король Испании уже обвенчан со скорбью, и хотя она не принесет ему потомства, он любит ее сильнее красоты. Этот ответ стоил его короне богатых нидерландских провинций, которые, вняв подстрекательством императора, вскоре восстали против короля, руководимые фанатиками реформистской церкви. Вся его супружеская жизнь с неистово жгучими радостями и ужасной агонией ее внезапного конца сегодня, казалось, возвращалась к нему, когда он смотрел на инфанту, игравшую на террасе. Ей была присуща милая порывистость королевы. Она также своенравно вскидывала голову, также горделиво кривила прекрасные губы, также чудесно улыбалась воистину настоящей французской улыбкой, когда время от времени поглядывала на окно или протягивала ручку для поцелуя величавым испанским придворным. Но громкий смех детей резал ему ухо, и яркое безжалостное солнце потешалось над его печалью, и неясный запах тех странных снадобий, которые применяются при бальзамировании, осквернял, или ему только это чудилось, чистый утренний воздух. Он закрыл лицо руками, и когда инфанта вновь подняла глаза, занавес была задернута, и король уже удалился. Она состроила разочарованную гримаску и пожала плечами. Король, конечно, мог бы побыть с нею в день ее рождения. Кому нужны эти глупые государственные дела? Или же он направился в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи, и куда ее никогда не пускают? Как это нелепо! Ведь ярко светит солнце, и все так счастливы. И потом он пропустит шуточный бой быков, на который уже зовет труба, не говоря о кукольном театре и прочих чудесах. То ли дело ее дядя и великий инквизитор. Они вышли на террасу и наговорили ей милых комплиментов. И вот, вскинув головку, она взяла Дон Педро под руку и, спустившись по ступеням, медленно пошла к большому шатру пурпурного шелка. А другие дети, пропуская вперед более знатных, последовали за нею, и первыми шли те, кто носил самые длинные имена. Навстречу ей вышла процессия юных дворян, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и молодой граф Тьерра Нуэва, поразительно красивый отрок лет 14, обнажив голову со всей грацией урожденного испанского идальго и гранда, торжественно подвел ее к маленькому креслу из золота и слоновой кости, стоявшему на помосте над ареной. Дети, перешептываясь и обмахиваясь веерами, встали вдруг, а Дон Педро и великий инквизитор, посмеиваясь, остановились у входа. Даже герцогиня, или, как называли ее, старшая камерера, сухопарая дама с резкими чертами лица, в платье с жестким плаеным воротником, и та, казалось, пребывала не в столь скверном настроении, как обычно, и подобие ледяной улыбки промелькнуло на ее сморщенном лице и покривило ее тонкие бескровные губы. Бой быков, по мнению инфанты, великолепно удался и был куда лучше настоящего, который она видела в Севилье, когда к ее отцу приехал герцог Пармский. Одни мальчики горцевали на покрытых роскошными чепраками игрушечных лошадках и потрясали длинными копьями, к которым были привязаны яркие пестрые ленты. Другие, спешившись, помахивали перед быком алыми плащами, а когда он бросался на них, легко перепрыгивали через барьер. Что до самого быка, он был совсем как настоящий, хотя сделан был из плетеных прутьев, на которые натянули шкуру, и то и дело норовил встать на задние ноги, что и в голову не придет живому быку. Этот бык бился просто великолепно, и дети пришли в такой восторг, что повскакали на скамьи и, размахивая кружевными платками, закричали «Браво, Торо! Браво, Торо!» столь же уместно, сколь это делают взрослые. «Браво, бык! Браво, бык!» — традиционный возглас поощрения во время корриды. В конце концов, после продолжительного боя, в ходе которого несколько игрушечных лошадок были подняты на рога, а их хозяева спешились, юный граф Тьерра Нуэва все же повалил быка на колени и, получив разрешение инфанты нанести удар милосердия, вонзил деревянную шпагу в шею животного с такой силой, что голова отвалилась, и показалось смеющееся личико маленького мсье де Лорена, сына французского посланника в Мадриде. Удар милосердия — удар, которым добивают умирающее животное. Затем раздались громкие рукоплескания, арену очистили, и два пажа Мавра в черно-желтых ливреях торжественно выволокли павших игрушечных лошадок, а после короткой интерлюдии, во время которой французский жонглер показал свое искусство на туго натянутом канате, на сцене маленького театра, нарочно построенного с этой целью, итальянские марионетки разыграли полуклассическую трагедию «Софонизба». Софонизба — дочь карфагенского военачальника Газдрубала, III век до нашей эры. По преданию, приняла яд, чтобы не стать добычей римских легионеров после падения Карфагена. Они играли так хорошо, и движения их были столь естественны, что к концу представления на глазах инфанты навернулись слезы. Некоторые дети даже плакали по-настоящему, и их пришлось утешить сладостями, и даже сам великий инквизитор, расчувствовавшись, признался дону Педро, что ему кажется невыносимым, чтобы простые куклы из дерева и крашеного воска, да вдобавок управляемые проволочками, были столь несчастны и обречены на такие ужасные невзгоды. Потом появился африканский фокусник, который вынес большую плоскую корзину, накрытую красной тканью, и, поставив ее посреди арены, извлек из своего тюрбана диковинную тростниковую дудочку и подул в нее. Вдруг ткань зашевелилась, дудочка заиграла громче, и вот две золотисто-зеленые змеи выставили свои странные клинообразные головки и стали медленно подниматься, разворачиваясь, подобно водорослям на дне. Однако детей испугали их пятнистые капюшоны и быстрые жала, и им было куда приятнее, когда по воле фокусника из песка выросло апельсиновое деревце, на котором появились белые цветы и настоящие плоды. А когда он взял веер у маленькой дочки маркиза де ла Торрес и превратил его в синюю птицу, восторгу и изумлению детей не было предела. Очарователен был и торжественный минуэт, исполненный маленькими танцорами из церкви Нуэстра Сеньора дель Пилар. Никогда прежде не видела инфанта этой чудесной церемонии, происходящей каждый год в мае перед высоким алтарем Пресвятой Девы и в ее честь. Дело в том, что никто из испанской королевской семьи не переступил порога Сарагосского собора с тех пор, когда обезумевший священник, подкупленный, как полагали многие, Елизаветой Английской, попытался подать отравленную обладку принцу Астурийскому. Поэтому инфанта только понаслышке знала о танце во славу Девы Марии, как его именовали, а это, несомненно, было прекрасное зрелище. Нуэстра Сеньора дель Пилар, церковь в Сарагосе, построенная возле столба, где, согласно библейскому сказанию, апостолу Павлу явилась Дева Мария, расписана Веласкесом и Гойей. На мальчиках были старомодные придворные костюмы белого бархата, серебряная бахрома и большие плюмажи из страусовых перьев украшали их диковинные треуголки. И пока они танцевали под ярким солнцем, их смуглые лица и длинные черные волосы еще сильнее подчеркивали ослепительную белизну их нарядов. Все были очарованы важностью и достоинством, с которыми они исполняли замысловатые фигуры танца, изысканным изяществом их движений и плавными поклонами. И когда, окончив танец, они сняли свои великолепные шляпы с перьями перед инфантой, что она милостиво приняла и дала обет отправить к алтарю Богоматери Дель Пилар большую восковую свечу в благодарность за удовольствие, которое та ей доставила. Потом на арену вышли египтянки, так тогда называли цыганок, сели, скрестив ноги в кружок, и начали тихо наигрывать на цитрах, покачиваясь в такт музыки и едва слышно напевая тихую задумчивую мелодию. Когда они приметили дона Педро, то нахмурились, а иные и испугались, потому что не прошло и месяца, как он повесил двух их соплеменниц за колдовство на рыночной площади Севильи. Но их обворожила маленькая инфант, которая откинулась в кресле и глядела на них из-за веера своими большими голубыми глазами. И они уверились в том, что такое прелестное создание, как она, не может быть жестоко ни с кем. Потому они продолжали чуть слышно играть, едва касаясь струн пальцами с длинными острыми ногтями, и их головы то и дело падали, будто их клонило ко сну. Внезапно, с громким криком, от которого все дети вздрогнули, а дон Педро схватился за агатовую рукоять кинжала, они вскочили на ноги и, потрясая бубнами, безумным вихрем понеслись по кругу и запели какую-то варварскую любовную песню на своем странном гортанном языке. Затем, снова издав клич, они опять бросились на землю и лежали совершенно неподвижно. Тишину нарушало только тихое бренчание цитр. Так повторилось еще несколько раз, а потом они на мгновение удалились и вернулись, ведя за собою на цепи косматого бурого медведя и неся на плечах маленьких барбарийских обезьянок. Медведь, сохраняя величайшее достоинство, стоял на голове, а обезьянки со сморщенными личиками выделывали забавные штуки с двумя цыганятами, которые, видно, были их хозяевами, бились на крохотных шпагах, стреляли из мушкетов, изображая крохотных королевских гвардейцев. В общем, цыгане имели огромный успех. Но самой потешной частью всего утреннего представления, несомненно, был танец маленького карлика. Когда он вышел на арену, спотыкаясь, переваливаясь на кривых ножках и мотая из стороны в сторону огромной уродливой головой, дети громко закричали от восторга, и сама инфанта так смеялась, что Камерера вынуждена была напомнить ей, что хотя в Испании было множество случаев, когда дочь короля плакала в присутствии равных ей, не случалось еще такого, чтобы принцесса королевской крови так веселилась в присутствии тех, кто ниже ее по рождению. Однако карлик действительно был совершенно неотразим. И даже при испанском дворе, славившемся своим утонченным пристрастием к ужасам, еще никогда не видывали такого фантастического уродца. Кроме того, это было первое его выступление. Днем раньше двое придворных, которым случилось охотиться в глухом пробковом лесу, окружавшем город, обнаружили карлика, когда тот, стремглав, бежал через чащу, и доставили его во дворец как сюрприз для инфанты. Его отец, бедный угольщик, был только рад отделаться от столь уродливого и бесполезного отпрыска. Быть может, всего забавнее в карлике было то, что он знать не знал о своей гротескной наружности. Казалось даже, что он совершенно счастлив и находится в самом бодром расположении духа. Когда смеялись дети, он смеялся вместе с ними, столь же свободно и от души, а в конце каждого танца отвешивал зрителям призабавные поклоны, улыбаясь и кивая им, как если бы он был одним из них, а не маленьким уродцем, которого природа из шалости сотворила на потеху другим. Инфанта совершенно пленила его. Он глаз от нее не мог отвести и, казалось, плясал для нее одной. И когда в конце представления инфанта, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты знаменитому итальянскому дисконту Кафарелли, которого папа римский прислал из своей капеллы в Мадрид, чтобы он своим сладостным пением излечил короля от меланхолии, вынула из волос прекрасную белую розу и, отчасти шутки ради, отчасти, чтобы подразнить камереру, нежно улыбаясь, бросила цветок на арену. Карлик воспринял это с полной серьезностью, прижал розу к толстым своим безобразным губам, приложил руку к сердцу, стал перед инфантой на одно колено, улыбаясь во весь рот, и его маленькие блестящие глазки засверкали от удовольствия. Это настолько вывело инфанту из равновесия, что она еще долго смеялась после того, как маленький карлик убежал с арены, и выразила своему дяде желание, чтобы танец был немедленно повторен. Однако камерера, сославшись на усиливающийся зной, решила, что будет лучше, если ее величество незамедлительно проследует во дворец, где ее уже ожидает великолепный пир, в том числе и самый настоящий праздничный пирог, на котором разноцветным сахаром выведены ее инициалы, а на верхушке поставлен хорошенький серебряный флажок. Поэтому инфанта с большим достоинством встала и, распорядившись, чтобы маленький карлик танцевал перед ней после сиесты, выразила свою благодарность юному графу Тьер-Нуэва за прекрасный прием и удалилась в свои покои, а дети удалились за нею в том же порядке, в каком пришли. Карлик же, слышавший, что он должен во второй раз танцевать перед инфантой, к тому же по ее настойчивому требованию, был так горд, что убежал в сад, в нелепом восторге целуя белую розу и выражая свою радость самыми неуклюжими и нескладными жестами. Цветы были крайне возмущены его бесцеремонным вторжением в их прекрасную обитель. А когда увидали, как он носится по аллеям и несуразно размахивает над головой руками, то не смогли больше сдерживать свое негодование. «Недопустимо, чтобы такой урод играл рядом с нами!» — воскликнули тюльпаны. «Напоить его маковым соком! Пусть спит тысячу лет!» — промолвили большие алые лилии и так и запылали от злости. «Вот так чудовище!» — завизжал кактус, недомерок скрюченный, голова как тыква при таких-то ножках. «У меня колючки так и чешутся, пусть только подойдет, я пущу их в ход». «А в руках-то у него мой лучший цветок!» — воскликнул куст белых роз. «Сегодня утром я сам подарил его инфанте на день рождения, а он украл, и куст завопил, что есть мочи. Держи вора, держи вора!» Даже красные герани, которые обычно неважничали и, как известно, сами имели множество бедных родственников, и те, увидев карлика, сморщились от отвращения, а когда фиалки кротко заметили, что хотя карлик и выглядит в высшей степени непривлекательно, но он в этом не повинен, герани с полным правом возразили, что в том-то и заключается его главный недостаток, и если кто-то неизлечим, это еще не основание, чтобы им восхищаться. Да и некоторые фиалки сами понимали, что уродство маленького карлика уж чересчур откровенное, и что он обнаружил бы куда больше вкуса, если бы погрузился в печаль или, по меньшей мере, в задумчивость, вместо того, чтобы весело скакать и принимать столь гротескные и несуразные позы. Что до старых солнечных часов, которые представляли собой весьма замечательную личность и показывали время дня самому императору Карлу V, то они были настолько ошарашены наружностью маленького карлика, что чуть не забыли отмерить целых 2 минуты своим длинным тенистым пальцем, и, не сдержавшись, заметили большому молочно-белому павлину, гревшемуся на солнышке на бюстраде, что, как каждому известно, королевские дети и сами короли, а дети угольщиков угольщиками и останутся, и что нелепо делать вид, будто это не так. Павлин целиком и полностью согласился с этим мнением и даже прокричал «Еще бы!» столь пронзительно, что золотые рыбки, обитавшие в прохладном фонтане, высунули головы из воды и спросили у больших каменных тритонов, на какой-то почве возник спор. А вот птицам он почему-то понравился. Они часто видели, как он, приплясывая подобно эльфу, гонялся в лесу за кружащимися листьями или залезал в дупло старого дуба и делился орехами с белками. Его уродство их не смущало. Ведь даже сам соловей, который так сладко поет по ночам в апельсиновых рощах, что порою луна опускается пониже, чтобы его послушать, и тот, в конце концов, невесть как красив. А кроме того, карлик был к ним добр, и в ту страшную морозную зиму, когда не осталось ягод на кустах, и как железо застыла земля, и волки приходили к самым городским воротам в поисках пищи, в ту пору он ни разу не забыл о птицах, но всегда крошил им свой черный ломоть и делил с ними самый свой бедный завтрак. Поэтому птицы велись вокруг маленького карлика и, пролетая мимо, касались его щеки крыльями и щебетали. А маленькому карлику было так весело, что он показал им свою прекрасную белую розу и рассказал им, что цветок ему дала сама инфанта, потому что полюбила его. Они не поняли ни единого его слова. Но это не имело никакого значения, ведь они наклоняли головы набок и принимали умный вид, а это ничуть не хуже, чем что-то понимать и куда как проще. Ящерицам он тоже очень понравился. И когда, устав от беготни, он бросился на траву, они принялись играть и возиться на нем, и изо всех сил старались его развлечь. «Не всем дано быть такими же красивыми, как ящерицы», — шумели они. «Это было бы чересчур. Пусть это звучит нелепо, но он, по сути дела, не так уж уродлив, особенно если закрыть глаза и на него не смотреть. Ящерицы по природе своей были философами и часто проводили целые часы в размышлениях, когда больше нечего было делать или приходилось прятаться от дождя. Однако цветы были весьма раздражены поведением ящериц и птиц. «Отсюда ясно, — говорили они, — как неприлично вся эта беготня и суета. Воспитанные люди стоят на месте, как мы. Кто видел, чтобы мы скакали по дорожкам или носились, как безумные, по газонам за стрекозами? Если нам хочется переменить обстановку, мы посылаем за садовником, и он переносит нас на другую клумбу. Это и благородно, и прилично. Но птицам и ящерицам не хватает усидчивости, а у птиц даже постоянного адреса нет. Это попросту бродяги, вроде цыган, и обращаться с ними следует точно так же. Тут цветы задрали носы с высокомерным видом и были совершенно счастливы, когда через некоторое время убедились, что маленький карлик неуклюже поднимается с травы и через террасу направляется к дворцу. «Лучше бы он сидел взаперти до конца дней», — сказали они. «Вы только посмотрите на его горбатую спину и кривые ножки!» И они захихикали. Но маленький карлик обо всем этом и не подозревал. Он очень любил птиц и ящериц, а про цветы думал, что они самые чудесные создания на свете, разумеется, после инфанты. Но она ведь подарила ему прекрасную белую розу и полюбила его, а это совсем другое дело. Вот бы оказаться рядом с нею, она бы посадила его справа от себя, и он всегда был бы поблизости и играл бы с ней, и научил бы ее разным чудесным проделкам, ибо, хотя прежде он ни разу не бывал во дворце, он знал множество удивительных вещей. Он мог построить из тростника крошечные клетки и посадить в них стрекочущих кузнечиков, или смастерить из длинных трубок бамбука свирель, которую любит слушать пан. Он знал голоса всех птиц, и на его зов слетали с верхушки дерева скворцы, и с озера прилетала цапля. Он ведал следы всех зверей и узнавал зайца по нежным отпечаткам лапок, а кабана — по истоптанной листве. Знал он и все танцы природы. Неистовую осеннюю пляску в багровых одеждах, невесомый танец в голубых сандалиях на ниве, зимний танец в белых венчиках снега и танец цветения в весенних садах. Он знал, где вьют гнезда дикие голуби, и как-то раз, когда птицелов поймал в селок голубей родителей, он сам выкормил птенцов и устроил для них маленькую голубятню в дупле подстриженного вяза. Он приучил птенцов, и каждое утро они ели из его рук. Они понравятся принцессе, как и кролики, снующие в высоких папоротниках, и черноклювые сойки в отливающем сталью оперении, и ежи, умеющие свернуться колючим клубком, и большие мудрые черепахи, которые неторопливо переползают с места на место, кивая головой и пощипывая молодую травку. Да, инфанта непременно должна прийти в лес и поиграть с ним. Он уступит ей свою кроватку, а сам до зари просидит под окном, оберегая ее от свирепых лосей и не подпуская к хижине тощих волков. А на заре он постучит в ставни и разбудит ее, и они уйдут в лес и будут плясать там до вечера. Ведь в лесу вовсе не пусто. Порой проедет через лес на своем белом муле епископ, читая книгу с разноцветными буквицами. Порой пройдут сокольничьи в зеленых бархатных шляпах и куртках из дубленой оленьей шкуры, держа на руке соколов в колпачках. Созреет виноград, и появятся в лесу давильщики с красными от сока руками и ногами в венках из глинцевитого плюща, и понесут мехи, сочащиеся вином. И угольщики рассядутся ночью вокруг огромных жаровин, глядя на медленно обугливающиеся на огне сухие поленья и жаря в золе каштаны, и выберутся из пещер разбойники и будут веселиться вместе с ними. А однажды маленький карлик видел великолепную процессию по пыльной извилистой дороге, направляющуюся в Толедо. Впереди с песнопениями шли монахи, неся разноцветные хоругви и золотые распятия. За ними в серебристой броне с мушкетами и пиками шагали солдаты, а между ними выступали босиком трое в странных желтых одеждах, разрисованных удивительными ликами и с горящими свечами в руках. Конечно же, в лесу есть на что подивиться. А когда инфанта устанет, он уложит ее на мягкий мох или понесет ее на руках, потому что он очень сильный, хотя и знает, что не вышел ростом. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии. Они ничуть не хуже тех белых ягод, что украшают ее платье. А когда ей надоест это ожерелье, пусть выбросит. Он отыщет других ягод. Он принесет ей чашечки желудей и покрытые росой анемоны и маленьких светлячков, чтобы они, как звездочки, засияли в бледном золоте ее волос. Но где она? Он спросил у белой розы, но она не ответила. Казалось, весь дворец спит. И даже там, где ставни не были затворены, тяжелые занавеси наглухо закрывали окна от ослепительного света. Маленький карлик побродил вокруг дворца в поисках входа и, наконец, заметил оставшуюся открытой маленькую дверцу. Он проскользнул внутрь и очутился в великолепном зале, увы, куда более великолепном, чем лес. Золота здесь было гораздо больше. И даже пол был покрыт разноцветными каменными плитами, образовывавшими геометрический узор. Но маленькой инфанты не было. Лишь чудесные белые статуи взирали на него с яшмовых пьедесталов печальными пустыми глазами и кривили губы в странных улыбках. В глубине зала висел богато расшитый занавес черного бархата, испещренный солнцами и лунами, излюбленными эмблемами короля, вышитыми по ткани его любимого цвета. Быть может, она прячется там? Так или иначе, надо проверить. И вот он тихонько пересек зал и отдернул занавес. Нет, за занавесом начинался новый зал, хотя и красивее, как ему подумалось, чем тот, из которого он только что вышел. Стены здесь были увешаны зелеными гобеленами ручной работы, со множеством фигур, изображавших сцену охоты, произведения фламандских мастеров, потративших на этот труд более 7 лет. Некогда это была спальня Жана Безумного, как его прозвали, Безумного короля, который так любил охоту, что нередко пытался в бреду оседлать могучих, вставших на дыбы коней и, трубя в охотничий рог, поразить кинжалом убегающего бледно-зеленого оленя. Теперь в этих покоях заседал совет, и на стоявшем посредине столе лежали красные портфели министров с оттиснутыми на них золотыми тюльпанами Испании и гербами и эмблемами дома Габсбургов. Маленький карлик в изумлении оглядывался по сторонам и не сразу решился идти дальше. Странные, молчаливые всадники, быстро и бесшумно мчавшиеся по широким полянам, напомнили ему о тех ужасающих фантомах, про которые рассказывали угольщики. О компрачос, которые охотятся только по ночам, а, встретив человека, превращают его в оленя и устраивают за ним погоню. В средневековой Испании были распространены рассказы о компрачикосах, которые похищали детей, уродовали их и продавали в балаганы, где они использовались в качестве шутов. Но тут маленький карлик вспомнил об инфанте и собрался с духом. Он хотел застать ее одну и сказать ей, что он тоже любит ее. Быть может, она в соседней комнате? Пробежав через зал по мягким мавританским коврам, он отворил дверь. Нет, и здесь ее не было. Следующий зал был пуст. То был тронный зал, где принимали иноземных послов, когда король, что в последнее время случалось нечасто, соглашался дать им аудиенцию. Тот самый зал, куда много лет назад явились посланцы из Англии, чтобы сговориться о браке их королевы, тогда еще одной из католических монархинь Европы, со старшим сыном императора. Стены были обиты позолоченной кордовской кожей, а под черным в белую клетку потолком висела тяжелая золоченая люстра на 300 восковых свечей. Под большим золотым балдахином, по которому мелким жемчугом были вышиты львы и башни Кастилии, стоял трон, покрытый черным бархатом, который был усеян серебряными тюльпанами и искусно окаймлен серебром и жемчугами. Лев изображен на гербе Мадрида, замок на гербе Кастильского королевства. На второй ступени трона стояла скамеечка с подушкой из серебристой ткани, на которую вставала на коленях инфанта, а еще ниже, в отдалении от балдахина, помещалось кресло папского нунция, который один имел право сидеть в присутствии короля во время любого публичного церемониала. Его кардинальская шапка с плетеными алыми кистями лежала перед креслом на красном табурете. На стене лицом к трону висел портрет, изображавший Карла V во весь рост, в охотничьем костюме и с большим мастифом, а середину другой стены занимала картина, на которой Филипп II принимал вассальную дань Нидерландов. Между окон стоял секретерь черного дерева, инкрустированный слоновой костью, на котором была выгравирована Гольдбейнова пляска смерти, притом, как говорили, рукою самого знаменитого мастера. «Пляска смерти», точнее, «Образы смерти», серия из 58 рисунков немецкого художника Ганса Гольбейна-младшего, 1497 или 98, 1543, гравирована во Франции в 1538 году. Но маленький карлик остался безразличен ко всему этому великолепию. Он не отдал бы своей розы за все жемчуга на балдахине и одного бледного лепестка за весь трон. Он хотел только увидеть инфанту, прежде чем она придет в шатер, и попросить ее уйти вместе с ним, когда он закончит танец. Здесь, во дворце, воздух удушливый и тяжелый. А в лесу? В лесу веет вольный ветер, и солнечный свет чуткими золотыми пальцами раздвигает трепещущую листву. И потом в лесу есть цветы, пусть не такие великолепные, как в парке, но пахнут они нежнее. Ранней весной гиацинты, заливающие волной багрянца тенистые овражки и поросшие травой холмы, желтоватый первоцвет, которым поросли дубовые корни, яркий чистотел, голубая вероника и сиреневые и золотые ирисы. На орешнике серые сережки, а на перстянка гнется под тяжестью пестрых чашечек, так и притягивающих пчел. На каштане белозвездные шпили, а на боярышнике прекрасные бледные луны. Ну, конечно же, она пойдет с ним, если только удастся ее разыскать. Она пойдет с ним в прекрасный лес, и день-деньской он будет танцевать для нее. Маленький карлик вообразил это, улыбка зажглась в его глазах, и он вошел в следующую комнату. Эта комната была наряднее и красивее других. Стены покрывал шелк из лукки, весь в розовых цветах, птицах и прелестных серебряных бутонах. Мебель литого серебра украшали гирлянды и венки с порхающими купидонами. Перед двумя большими каминами стояли экраны, расшитые попугаями и павлинами, а пол из оникса цвета морской волны, казалось, простирается вдаль. Теперь он был не один. Он увидел, что кто-то смотрит на него, стоя в тени при открытой двери напротив. Сердце его дрогнуло, с губ сорвался крик радости, и он шагнул на яркий свет. В это время фигурка в глубине комнаты тоже шагнула вперед, и он ясно разглядел ее. Инфанта! То было чудовище, самое гротескное чудовище, какое приходилось ему видеть. Не стройное, как другие люди, но горбатое и кривоногое, с огромной болтающейся головой в гриве черных волос. Маленький карлик нахмурился, нахмурилось и чудовище. Он рассмеялся, засмеялось и оно, и опустило руки точь-в-точь, как он сам. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон, и оно ответило ему низким поклоном. Он пошел ему навстречу, и чудовище двинулось к нему, повторяя каждый его шаг и замирая, когда останавливался он. Маленький карлик вскрикнул от изумления и побежал к чудовищу, и протянул руку, и коснулся руки чудовища, и была она холодна, как лед. Испугавшись, он опустил руку, и оно повторило его движение. Он хотел было шагнуть вперед, но что-то гладкое и твердое преградило ему путь. Теперь лицо чудовища вплотную приблизилось к его лицу, и казалось, было полно ужаса. Он поднял рукою прядь со лба. Оно сделало то же. Он ударил чудовище, и оно ответило ударом на удар. Он преисполнился ненависти, и оно скорчило в ответ отвратительную гримасу. Он сделал шаг назад, и оно отступило. «Кто это?» Маленький карлик задумался и обвел взглядом комнату. Странно, но все вокруг, казалось, имело своего двойника, за этой невидимой стеной, прозрачной, как вода. «Да, ложу», — отвечала ложа, — «о картине картина. У спящего фавна, лежащего в алькове у дверей, был брат-близнец, который тоже дремал, а озаренная солнцем серебряная Венера протягивала руки к Венере, столь же прелестной, как и она сама». Не эхо ли это? Однажды маленький карлик окликнул эхо в долине, и оно повторило за ним все слово в слово. Может ли оно вторить виду, как вторит голосу? Может ли оно сотворить мир подобий, неотличимый от мира действительного? Могут ли тени обрести цвет и жизнь и движение подлинных вещей? Может ли случиться так, что... Он содрогнулся и, сняв с груди прекрасную белую розу, обернулся и поцеловал ее. У чудовища тоже была роза, такая же, как у него. Оно также целовало ее и с омерзительными гримасами прижимало ее к сердцу. Когда истина осенила его, он издал дикий вопль отчаяния и в слезах рухнул наземь. Так это он, уродливый, горбатый, гнусный на вид монстр. Он и есть чудовище. И это над ним потешались дети, и маленькая принцесса, которая, как он верил, полюбила его, тоже просто насмехалась над его безобразием и издевалась над его кривыми ножками. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, способного рассказать ему, как он мерзок? Почему отец не убил его, а продал на позор? Горячие слезы побежали по его щекам, и он разорвал на клочки белую розу. Осевшее на пол чудовище поступило так же и отшвырнуло слабые лепестки. Оно простерлось ниц, и когда маленький карлик посмотрел на него, лицо чудовища было искажено болью. Как раненое животное, карлик со стоном отполз в тень. В это мгновение с террасы вошла инфанта со своими спутниками, и когда они увидели, что маленький уродец лежит и самым фантастическим и абсурдным образом колотит по полу сжатыми кулачками, все так и покатились со смеху и, окружив его, принялись его разглядывать. «Танцевал он забавно», — сказал инфант. «А лицедействует еще забавнее. Право, он представляет не хуже марионеток, хотя, конечно, не так натурально». И она принялась обмахиваться веером, а потом захлопала в ладоши. Но маленький карлик все не поднимал головы, а рыдания его делались все тише и тише. И вдруг он странно вздохнул и схватился за бок. Потом голова его вновь упала, и он остался недвижим. — Превосходно! — Молодец! — сказала инфанта, помолчав. — А теперь танцуй для меня! — Да! — закричали дети. — Вставай и танцуй! Ты ведь такой же ловкий, как барбарийские обезьянки, только куда как потешней! Но маленький карлик не отвечал. И инфанта топнула ножкой и позвала своего дядю, который прогуливался по террасе с камергером и читал последние депеши из Мексики, где недавно учредили святую инквизицию. — Мой смешной маленький карлик дуется! — кричала она. — Растормоши его и вели ему танцевать для меня! Дядя и камергер улыбнулись друг другу и не спеша вошли в комнату. И Дон Педро наклонился и похлопал карлика по щеке, вышитой перчаткой. — Танцуй, — сказал он, — танцуй же, уродец! Инфанте Испании и обеих Индий угодно развлечься. Но маленький карлик не шевелился. — Надо его высечь, — устало сказал Дон Педро и вышел на террасу. Но камергер нахмурился и стал на колени рядом с маленьким карликом и приложил руку к его сердцу. А потом он пожал плечами, встал и с низким поклоном обратился к инфанте. — Моя прекрасная принцесса, ваш смешной карлик никогда больше не будет танцевать. А жаль, ведь он так уродлив, что развеселил бы и самого короля. — Почему же он не будет больше танцевать? — улыбаясь, спросил инфант. — Потому что сердце его разорвалось, — ответил камергер. И инфанта нахмурилась, и ее прелестные губки, подобные розовым лепесткам, покривились в очаровательной презрительной гримаске. — Впредь да не будет сердца у тех, кто приходит со мной играть! — воскликнула она и убежала в сад.